Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, Сергей!
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по телефону 8-495-781-49-54. Также у нас появилась уникальная возможность задать нам вопрос в прямом эфире, используя этот же номер, номер прямого эфира, но в WhatsApp. То есть вы открываете свое приложение, задаете нам вопрос, и мы его читаем в прямом эфире. Пожалуйста, используйте эту уникальную возможность, батюшка. И теперь есть вопрос, обещал прочитать с прошлой программы, мы не успели, вопросов много.
Хорошо, вот постараемся
есть ответить. Такой вопрос, батюшка: как влияет отчитка на человека? Ну, то есть обряд экзорцизма, вот, который у нас принят за отчиткой, и можно ли ходить на отчитку?
Ну, наверное, это на сегодняшний день популярный вопрос. Мы его неоднократно обсуждали на наших встречах здесь у вас на телеканале. Как влияет? На всех по-разному. Мне, на самом деле, сложно об этом говорить. Я никогда на отчетке не был и сам никогда этим не занимался. Ну, во-первых, наверное, начать надо с вопроса, нужно ли ходить на отчетку. Здесь все-таки священник, ну, это не сам человек должен для себя сделать определение, что мне надо на отчитку поехать. Это все-таки должен делать духовник или священник, который вас знает, который вас окормляет в том храме, куда вы ходите. Вот. Потому что не всякое внутреннее духовное состояние требует экзорцизма. Вот. И не всегда это признак бесноватости. Иногда просто на человек настолько погрешен, да, ну, может быть, да, где-то это и к врачу, а где-то это просто внутреннее, духовное, может быть, какое-то истощение, опустошение. Вот. Для этого надо начать вести просто постоянную, хорошую христианскую жизнь. И вот введение этой христианской жизни по ходу всего будет видно, нужно ли человеку потом впоследствии ехать на отчитку или не нужно. Вот. Поэтому это вот первое, что нужно сделать. Не принимать таких вопросов самостоятельно. Почему принимают самостоятельно поехать? Там все кажется легко и просто. Мы приедем на отчитку, мы постоим, там батюшка помолится, и все, проблем не будет. То есть не будем ничего менять в своей жизни. Батюшку в доме все плохо, надо дом осветить. Дом осветили, но в жизни своей ничего не поменяли, лучше в доме не стало от этого. Вот. Так внутренний дом наш, мы пришли на отчитку, а в жизни своей не поменяли, лучше ничего не стало. В чем заключается опасность? Ведь у нас, как правило, нет индивидуальных отчиток, а это массовые отчитки. И мы, поскольку мы являемся людьми верующими, мы верим, что под воздействием благодати Духа Святаго в этот момент происходит изгнание нечистого духа, который, может быть, как в каком-то из тех, кто присутствует в этот момент, исходят. Те, которые пришли, они, ну, кто-то, может быть, действительно в этом нужен. Мы не знаем, один или легион их там, которые исходят из него. Но он же всегда ищет, куда ему вернуться ли обратно сумеет он, или где-то найти новое место, вот, благодатную почву, на которой он сможет поселиться. Вот. И, конечно, где он начинает искать? В той среде, которая рядом. Настолько ли вы готовы сосредоточиться на молитвенном делании и на своем общении с Богом в этот момент, чтобы не допустить проникновения внутри себя вот этого зла? И может получиться так, что пришли-то вы совершенно нормальным человеком, с какими-то проблемами, да, может быть, душевными, а не духовными, вот, с какими-то проблемами внутреннего своего содержания, а вот ушли уже бесноватым человеком. Поэтому надо все очень делать осторожно. Знаете, как когда рекламируют какое-то лекарственное препарат, то пишут, необходимо проконсультироваться у врача, имеет противопоказания. Так и здесь, имеет противопоказания, необходимо просоветоваться со своим духовником.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Хорошо. Вопрос, постараемся ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Добрый вечер.
Да, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вот продали квартиру, и оставили эти иконы. Новый хозяин не знает, что с ними делать, куда их, в храм отнести.
Ну, вы продали квартиру с иконами, свои иконы надо с собой забирать, вот, не надо оставлять. А хозяин, если хочет их у себя оставить, может их осветить и оставить у себя, а может просто отнести в храм.
Да, у нас следующий вопрос. Как вести себя с сотрудником по работе, если знаешь, что он все доносит начальству, считает себя коммунисткой и этим гордится?
С любовью, как и к каждому человеку, Сергей, мы должны относиться с любовью. Мы же не можем представить, что Господь не знал, что Иуда предатель. Знал, вот, но как-то его осуждал, как-то его останавливал, никак не останавливал, никак не осуждал. Вместе с ним пребывал на Тайной Вечере, вот, и предал. Господь сам все управит. Только вопрос, хватает ли нашей веры, вот. А уж если мы знаем, что человек, вот, ну, ведите себя так, чтобы к вам на работе придраться невозможно было. Делайте честно свою работу, вот, и ничего, это, ни лишнего не говорите, помимо работы. Ну, и не общайтесь с такими людьми. Никто же вас не заставляет с ним вступать в близкие доверительные отношения, когда вы знаете о том, что вот это такой человек. Бог ему судья. Пожалеть надо где-то этого человека с любовью, вот, помолиться за него о том, что вот беда-то какая, что вот так происходит в его жизни.
Батюшка, вопрос такой практический, я думаю, по теме. Что означают монашеские одежды? Тут в общем, конечно, сказано, ну. Может быть, какие-то общие моменты?
Ну, а там из монашеских одежд, если только...
Параман
узы Христа на себе носим, как напоминание тех обетов, которые мы, в общем-то, дали. Угу. Клобук – это шлем, вот. Четкий – это меч духовный. А мантия – как такая кольчуга, броня, ограждающая монаха. Вот. Поэтому, ну, вот мы, которые в монастыре не живем, реже носим шлем и кольчугу, вот, что может быть плохо. Но так вот жизнь складывается. Хотя бы меч стараемся иметь с собой всегда.
А можно ли носить, сейчас это очень модно, когда привезут в подарки тебе, носить браслеты, привезенные там, со Святой Земли, там, с горы Синай, что угодно и так далее? Выглядит это как четки, ну, как-то так.
Носить можно все. Только вот во всем должен быть какой-то определенный смысл. Если вы это носите как украшение, то украшаться изображением святых икон не совсем прилично. Ну да, были у нас примеры юродивых, которые вешали на себя там иконы, кресты и юродствовали. Но мы же не хотим, может быть, и надо было бы стремиться соответствовать им в нашей жизни. Но чаще те люди, которые одевают это, они обидятся, если ты их назовешь юродивым, даже не осознавая смысла этого слова. Вот. Ну, к сожалению, похожи они становятся именно на юродивых, но не ради Христа, которые. Вот. Значит, как украшение это не подходит. С духовной точки зрения, ну, у нас есть крест нательный, который мы носим, спаси и сохрани, на котором должно быть написано, вот, который оберегает и напоминает нам о тех крестных страданиях, которые Господь понес за нас. Что нам еще нужно для нашего напоминания? А вот эти так называемые фенечки разных цветов, которые... Ну, это, скажем так, больше это коммерческий проект, чем какая-то духовная составляющая. Ну, что ж, спрос рождает предложение. Люди хотят, ну, вот им предлагают это. Я считаю, что сейчас поголовное увлечение, допустим, теми же четками тоже неправильно. Все, кому не лень, благословляют четки. Вот. Ну, а вообще это же... Приоритет монашества в русской церкви. Да, в других церквях свои традиции, но в нашей русской церкви четки всегда были как бы монашеским показателем монашества, монашеского делания. Вот. Монаху с молитвой вручаются четкие. Не просто так тебе дают, а вручается тебе меч духовный. Вот. Читается молитва на вручение четок. Тебе дают четки, как благословение от того человека, который тебя постригает. Вот. Соответственно, наверное, ты можешь кому-то, кто у тебя, как у монаха, и спросит благословение, благословить четки. У нас сейчас все, кому не лень, духоносные старцы, не имеющие никакого отношения к монашеству, но вот направо и налево благословляют ношение четок людям. Но опять, даже если тебя благословили, часто приходит так: а для чего тебе четки? Для домашней молитвы. Ну так и молись дома. Вот. Или если ты их носишь, носи так, чтобы их не видно было. Вот. А у нас чаще очень это носится все на показ. Вот. Но показать, какой я духовный, но, к сожалению, по духовному направлению не очень используется все это. Вот. Поэтому мое такое отношение ко всему к этому. Так же, как, допустим, колечки, которые спаси и сохрани. Ну, не спасает колечко. Это уже наше такое самооправдание человеческое. Вот. Подрываю весь бизнес. Вот. Но, по большому счету, духовного смысла в этом нет.
Для девушек это украшение.
Оно хорошо, колечко это, оно имеет смысл, когда идет обручение между двумя людьми, которые хотят связать себя в жизни. Когда я вижу, там, допустим, кто-нибудь из алтарников приходит, сказать, я говорю: боже, ты обручился или ты женился? Это... Нет, и так начинают сразу прятать его. Это вот я так. Мода, к сожалению, современный мир навязывает нам какие-то стереотипы. Но это всегда было такое, не только сейчас. Вот. Сейчас одно, вчера было другое, послезавтра будет третье. Поэтому, ну, что ж, имеет смысл. Но не надо к этому только так вот прикипать. Где ваше сердце, там душа ваша будет. Вернее, где вот все ваше вот это вот. Так что от этого поосторожнее надо быть, украшательством этим, не имеющим духовного смысла особенно.
Отец Алексей, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Давайте.
Нашего постоянного телезрителя Евгения из Богородской области.
Боже.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений.
Да, вот хотелось уточнить понятие предопределения. Если никто не будет спорить, что Бог, как всевидящий и существующий вне времени, знает абсолютно каждого человека и его финал. Свобода выбора человека – это путь, по которому он придет к этому финалу. То есть он ни на что не влияет, этим человеком. И поэтому вот это как бы и считается предопределением. То есть все равно Бог об этом знает. Только пути, свобода выбора, и выбирает разные пути. Сейчас такой вопрос к вам. Допустим, человек молодой, строил план, может даже имел семью, переходил пешеходный переход, его сбила насмерть пьяный водитель. Это как считать? Свободу выбора, предопределение, или что еще хуже, Божья воля или Божий промысел?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, здесь очень сложно сказать что-то определенное. Есть ли в жизни человека предопределение? Наверное, Господь, конечно, всезнающий, Господь всевидящий, конечно, Он знает все. Но плюс ко всему, Господь дал нам с вами свободную волю, волю выбора. Выбрать зло или выбрать добро. Вот. Не то, что Он нас запрограммировал, вот ваш конец будет такой. Господь, видя наше намерение нашего сердца, может, наверное, по своей воле и конец изменить, если захочет, и увидит наше старание, желание, стремление. В несчастном случае, который иногда происходит в жизни людей, во всем есть промысел Божий. Ничего не проходит в жизни просто так. Ничего не бывает случайным. Жесток ли Бог в этот момент, когда призывает к себе маленького ребенка или молодого человека, у которого вся жизнь впереди? Мы этого не можем знать, потому что мы не боги. Нам пообещали когда-то, что съешьте и будете как боги знать добро и зло. Но вот мы как добро, то и зло, что такое добро и что такое зло, мы знаем, а вот богами не стали. Поэтому мы не знаем, мы знаем человека на сегодняшний день, мы не знаем, что ожидал бы его в будущем этого человека. Может быть, через это действие Господь избавляет его от каких-то безумных мучений. И вот в этот момент, может, он как раз и соделается причастником жизни вечной. Вот. А если отпустить ему, видя его сердце и видя, что он, допустим, его будущее, по которому он пойдет... Вот, он может не наследовать этого Царствия Божия. В этом во всем есть промысел Божий. Конечно, надо это принять, но это не является концом нашей жизни, тех, которые остаются на земле. Где-то это нужно и для нас близких, которые переживаем за наших сродников, но это еще плюс ко всему и показатель нашей с вами веры, насколько мы можем принимать волю Божию. Иова многострадального читайте, Иова многострадального. Вот там ответ как раз на такие вопросы. Где наша вера?
Мачка, как раз пришел вопрос только что. Кто дает благословение на отчитку? И хотелось бы знать, почему это дается тому или иному батюшке, и как к этому относиться? И вот телезритель рассуждает, ведь для этого нужно по меньшей мере духовный опыт.
Вот для этого поставлен архиерей, который наблюдает за происходящим в веренной ему области с духовной точки зрения. Он видит опытность или неопытность того священника, который... И священник, конечно, должен был бы получить благословение своего правящего архиерея заниматься отчиткой. Как попасть и нужно ли это определить? Еще раз говорю, что вот когда мы болеем по теперешней системе болезни, вот мы должны прийти, прежде чем там на операцию попасть или еще куда-то, к своему участковому терапевту, который принимает в нашей поликлинике районной, куда мы приписаны, получить от него направление и ехать дальше. Так вот и в духовном плане. Прежде чем пойти на какую-то операцию духовную, придите к своему духовному терапевту, к тому священнику, в тот в храм, в который вы ходите. А если вы еще не ходите ни в какой храм, вот, не исповедуйтесь, не причащаете святых Христовых тайн, а вот услышали об отчитке и считаете, что это панацея для исправления всей вашей жизни, вот начните с малого. Не надо делать ампутацию руки или ноги вот, для того, чтобы их спасти. Может быть, необходимо и медикаментозное лечение. Поэтому придите прежде всего в тот храм и начните ходить в тот храм. Начните жить христианской жизнью. Это вот та беда, которой нам не хватает. Мы хотим сейчас и сегодня. Нет, не, ну, бывает и так, конечно, Господь и так иногда совершает, потому что все в его воле. Но надо потрудиться. Ведь когда мы потрудились, добиваясь чего-то, мы это ценить начинаем и радоваться этому начинаем. А когда мы получаем это как должное, то ну, и радости от этого не очень много. И ценить мы это начинаем не очень хорошо, да и используем не всегда на благо нашего внутреннего духовного делания.
Батюшка, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, богослужитель Владимир Воронеж. Вы вот в руках держите четки, ну, как бы, пример молитвы. Вот можете поделиться своим опытом и со своей молитвой? И, ну, немножко рассказать не для монахов, а для мирян, как вот по поводу Иисусовой молитвы. Простите.
Ой, вы знаете, ведь, спасибо за вопрос вас, Владимир, Бог да благословит вас. Вот. Но на самом деле, когда-то на постриге Владыка Петерим, вручая четки, говоря свое слово, сказал свои воспоминания о монашеском делании. Он сказал, что я видел монахов, которые во сне перебирали четки и совершали вот это, через это молитвенное свое делание. Молимся, конечно, мы молимся. Не просто перебираем для какого-то самоуспокоения каждое зернышко, каждую молитву. Вот. Казалось бы, молитва Иисусова кратенькая и легкая, и запомнить ее легко, и молиться должно легко. Но более тяжелого труда, чем совершать Иисусову молитву, в жизни христианина нет, пока он не научится, пока он не начнет жить вместе с ней. А учиться очень сложно ей. Вот. Проще бывает большую молитву выучить, 50-й псалом, еще что-то. Вот. А Иисусову молитву начинают сразу искушения. Ум начинает отвлекаться. Вот, какие-то соблазны, внешние факторы отвлекают тебя от Иисусовой молитвы. Конечно, надо перебороть, преодолеть себя. Вот, но я читаю так, что, во-первых, при молитве часто используют для счета четки, что, в общем-то, тоже правильно, и когда, допустим, 40 раз, Господи, помилуй, чем там загибать пальцы не всегда, иногда сбиваешься, отмеряешь 40 зернышек, читаешь, и ты уже знаешь, что вот ты придешь, и это твои 40 раз. На каждую бусинку читается Иисусова молитва, как я это делаю. Иисусова молитва, вот 10 Иисусовых молитв и Богородицу. Вот. Кто-то берет за правило для себя, там, допустим, в день прочитать 300 Богородицы. Богородицу. Вот опять на каждое зернышко, вот он прикидывает, там, на 100 четки, значит, 300, это надо 3 раза, вот, и он читает молитву Богородицы. Но самое главное, как вот в свое время Алексей Ильич Осипов, я как-то услышал, смотря одну из его передач, говорит, что не уподобляйтесь творцу мантры. Вот, когда он там говорит, когда два монаха хвастаются, кто сколько там за минуту успевает прочитать Иисусовых молитв, вот, чем больше считается, лучше. Нет, молитва должна быть осознанной, молитва должна быть внутренней, и каждое слово из этих кратких нескольких слов должно проходить через глубину вашего сердца. Вот если вы достигнете такой молитвы, это будет огромное счастье. Вот. Поэтому старайтесь дома, когда у вас есть свободное время, творить Иисусову молитву, учитесь этому. Вот. Научитесь, будет вам счастье.
Мальчик, такой вопрос касательно как раз, вот если предложение четок. Мне кажется, что это самобичевание. Брать благословение на четки, вот брать благословение на четки самобичевание, мне кажется, человека лишают нескольких тысяч молитв Господу. То есть зачем брать, я так понимаю, суть вопроса в том, что зачем брать благословение? Просто молиться и все по четкам. То есть зачем эта формальность?
Ну, благословение на четки, на ношение четок у нас считают, что, ну, еще раз говорю, что вот, ну, конечно, можно взять вот самостоятельно какие-то вещи. Мы часто пытаемся принимать самостоятельные решения в нашей жизни, они не всегда полезны бывают. Вот, всегда должен быть, особенно все-таки в духовном, на духовном пути все-таки должен быть какой-то указатель и направление. Вот. Ну да, ну, пожалуйста, если вы так уж возьмите, пользуйтесь дома самостоятельно. Но дома, в своей домашней молитве учитесь. Ну, опять благословение. Мы же берем благословение Божие на каждое дело. Без Бога не до порога. Не зря же у нас в народе говорят о народной мудрости. Они очень полезны, бывает иногда их вспоминать. Не только цитаты из Священного Писания, но они пропитаны духом христианства, вот эти вот мудрости-то. Поэтому надо их иногда вспоминать. И в этом жизни без Бога не до порога. Молись без благословения на каждое дело. Это не значит, что надо за каждым делом к священнику бежать, но хотя бы перекреститься и сказать: «Господи, благослови», вот, перед началом того или иного дела, то в этом польза как раз. Вот в этом наша вера. Сделали это дело, опять перекрестить, сказать, благодарю тебя, Господи, за то, что ты помог мне это совершить. Вот это мы забываем. А вот когда мы этим жить начинаем, тогда вот мы начинаем становиться настоящими христианами. Вот, когда мы, знаете, у нас иногда с гордостью говорят, батюшка, я вот молилась. Да, я молился, я или там молилась. Я совершал Серафимово правило. Но в чем заключается Серафимово правило, о котором они говорят? Это то, что там прочитать три раза Отче наш, три раза Богородицу, символ веры, да? Вот. И этого достаточно. Три раза в день, утром, в обед и вечером. Вот. Ну так, милые мои, вы одно не забывайте. Да, конечно, это преподобный Серафим заповедовал тем людям, у которых тяжелый труд. Вот. И плюс ко всему, он сам так часто поступал, ну, он постоянно находился в постоянной молитве, внутренней молитве Иисусовой. Вот к этому стремитесь, не просто прочитать кратенько, заменив свои утренние правила по своей лености, вот, по своему неумению планировать те или иные дела в своей жизни, что нам хватает времени на все, на сидение долго у телевизора, у компьютера, а получаса утром и вечером нам не хватает на утренние и вечерние молитвы. Вот в этом наша беда. Вот. Ну да, если вы хотя бы так, но пусть это будет искренне, внутренне исходить из вашего сердца. Но часто у нас бывает, что мы и эти-то молитвы тоже на бегу, на скаку, скороговоркой побыстрее Богу отдать, то, что и бежать дальше заниматься собой. Молитва, разговор с Богом. Нежелательный разговор, когда у нас бывает, да? Вот мы пытаемся побыстрее отвязаться от того или иного человека. Вот. А когда мы хотим какой-то молитвы, это бывает долгое чаепитие, когда мы садимся там и долго о душе, душевно разговариваем. Вот. Или слушаем того человека, который нам интересен. Вот. Или пытаемся с ним поделиться какой-то радостью там, с тем человеком, который нам дорог и близок. Вот. Так и с Богом, понимаете, если мы любим Бога, если мы хотим к Богу, да, иногда надо, может быть, себя понудить, заставить, но и молитва тогда, другая отдача, другое ощущение бывает после молитвы. Вот, ну, все в жизни бывает у каждого из нас, в том числе, допустим, и у меня, но иногда бывает, ну, лень, ну, конечно, ну, устал, ну, что, ну, вот, боженька-то, нужно ли ему это многословие наше, которое тоже вот хочется перекрестить, как иногда мы смеемся, сделать афонский поклон вдоль кровати, вот, и больше и не вставать до утра.
Не знал
вот
такого.
Это семинарская шутка еще, да, старая. Вот. Но понуждаешь, когда себя, встаешь на молитву, сосредотачиваешься какой, да, может быть, она не вся бывает сосредоточена, но какие-то моменты этой молитвы в какой-то момент дают возможность нашей душе, нашему сердцу так немножко вздрогнуть, опомниться, очувствовать. И какая радость бывает после всего этого. Вот, казалось бы, затратил там на 5 минут больше, вот, но какое удовольствие получил. Так же, как в храмах бывает, мы часто пытаемся там по-быстрому прочитать кафизму, так что не понимаем даже сами, что читаем, а не говоря уже о том, что
уже, да,
так же бывает с шестопсалмием, или когда там первый час сокращают до одного псалма коротенького, вот, но выигрывается ровно 10 минут при всем этом. Полностью, не спеша, кафизму читается 15 минут. Но вот лучше опустить ее совсем, чем вот так вот прочитать, когда никто не понимает. Нам кажется тяжело, но это опять зависит от нашего внутреннего состояния. Иногда мы приходим, нам хочется вот побыстрее, чтобы все это прошло. Вот. А бывает, иногда приезжаешь в какой-то монастырь, стоишь на службе, и вот это размеренное чтение, четкое, когда ты понимаешь. И ты не устаешь от этого, от всего, потому что ты приехал молиться. Так вот, надо приходить в свой храм, где вы находитесь, с желанием, во-первых, помолиться, вот, а когда вы это вот желание будут чувствовать служители этого храма, тогда, может быть, и будет вот это четкое чтение. Так и в нашей домашней, в своей молитве учитесь, не спешите. Не спешите общаться с Богом, вот, прекращать общаться, то есть, чтобы это общение продолжало, продлевалось подольше. Ну, вот мое такое пожелание.
У нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Сразу будет просьба выключить звук на телевизоре.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. К вам обращается мать. У меня умер недавно сын. 20 июня, 45 лет. И я до 9, до 40 дней я ощущала, что он здесь все время был, рядом с нами. У него еще двое детишек. Вот, и хотелось спросить у батюшки, на самом ли деле он может нам где-то видеть нас? Я чувствую, что Господь его принял. Он был, может быть, не сильно воцерквлен, но в церковь ходил. И мы все такие, вот я и правила утренние, и вечерние, все это. Дело в неправилах, дело в том, что теперь очень тяжело без него. И вот как жить дальше? И чувствую, что Господь его взял. Он у него, надо принять это, как жить дальше. Очень тяжело.
Как зовут сына?
Игорь.
Игорь, Царство Спасибо ему небесное. Большое. Спасибо вам за вопрос. Укрепи вас Господь в несении этого креста, потому что это действительно крест, это очень тяжело. Тяжело терять родителей. Гораздо тяжелее родителям терять своих детей. Потому что когда мы теряем родителей, это, ну, как бы естественный путь, которым должен пройти каждый человек, когда, ну, человек рождается в мир, стареет, доживает до определенного возраста, умирает, и дети его хоронят. Вот. Немного неестественно, конечно, с нашей точки зрения человеческой, бывает, когда умирает молодой человек и хоронят его родители. Это большая трагедия, это большое горе. Вот, и большое несчастье. Мои искренние соболезнования вам, пожелание того, чтобы Господь укреплял вас в поднесении этого креста, Царствие Небесное вашему Сыну. Но опять это проверка нашей с вами веры, насколько мы верим в Бога, насколько мы готовы жить с Богом. Вот. Пройдет ли эта боль? Ну, наверное, эта боль утихнет. Она будет периодически вспыхивать с той или иной силой. До года будет очень тяжело, после года станет немного легче, вот, но немного. Нужно ли забывать? Не нужно забывать, нужно помнить. Но помните еще и о том, что чем больше вы страдаете и плачете, тем больше страдает и ваш сын, который сегодня должен дать ответ перед Богом за ту прожитую жизнь. Вот. Нужны ли ему сейчас наши слезы и сострадания? Ему нужна наша искренняя молитва, потому что, еще раз говорю, как опыт церковный показывает, даже если человек жил не очень христианской жизнью, то оставшиеся его земные родственники, люди, оставшиеся здесь на земле, живые, имели такую возможность молиться Богу и отмаливать те или иные грехи вот, того или иного человека, и Господь соделывал его причастником жизни вечной. Поэтому вам нужно не отчаиваться, не унывать. Вот. Да, по-человечески мы скорбим, да, мы переживаем от потери ближнего. Мы потеряли, он приобрел. Он приобрел тот дом, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, где есть жизнь бесконечная, в общении с тем, который нам дал все в этой жизни. Мы еще только на пути к этому, ко всему, он уже это имеет. Молитесь за него. Ищите укрепление в молитве, в своей в жизни, и радуйтесь тому, что Господь дал вам возможность иметь продолжение вашего сына в лице тех внуков, которые есть. Может быть, ту любовь, которую где-то не додали своему ребенку, попытайтесь передать вот этим детям, внукам вашим, в частичке вашего сына, которая осталась вам в утешении здесь, на земле. И уже этому надо радоваться. Гораздо хуже бывает, когда человек родил одного ребенка, лелеял его, трёсся над ним, переживал за него. А вот в какой-то момент Господь этого человека призвал, а силы веры принять это как волю Божию у человека не хватает. И тот запас любви, который есть в его сердце, он не всегда находит возможности излить на кого-то, может быть, не родного, а рядом находящегося. Вот, и из-за этого страдает потому что не имеет возможности излить это как раз эту любовь на тех детей, которых, внуков, которых ему Господь оставил. У вас есть такое счастье. Радуйтесь этому, благодарите Бога за то, что вот у вас есть продолжение вашего сына на земле. Молитесь за него, молитва матери может в жизни очень многое. И по вашей молитве Господь и вас укрепит, и сыну вашему даст упокоение в Царстве Божьем.
В душе имею постоянное желание чтения псалтыри по усопшим родственникам. Надо ли спрашивать благословение?
Я считаю, что надо попросить у батюшки благословения молитв, чтобы Господь укрепил в чтении, начать с благословения. У нас бывает опять же такое, что мы имеем желание читать псалтырь, вот, но не имеем желания читать утренних и вечерних молитв. Вот, ну, не зная основ простой математики, переходить к высшей. Может быть, через псалтырь Господь вас приведет и к другим молитвам, откроет ваше сердце. Но что-то я, вот, честно говоря, глубоко сомневаюсь.
Я православная с детства, вышла замуж 50 лет назад за человека, у которого была очень верующая мама. Мы были венчаны, но он потом стал баптистом, был им 25 лет, 2 недели назад он умер. Покаяться перед смертью не хотел. Что в этом случае можно и что нельзя, имеется в виду поминовение? Правда ли, что если он не покаялся, то будет проклятие на весь род?
Ну, во-первых, я хочу сказать, знаете, проклятие на весь род. Как род себя вести будет? Будет ли род жить со Христом и верующим человеком быть, или будет жить как угодно, не понимая? Поэтому что понимать под проклятием? Мы сами себя проклинаем, когда отделяем от Бога, от Христа, и кажется, что вот это достижение материального, внутреннего, статусного состояния, оно даст нам самоудовлетворение. Поверьте мне, что когда вы проживаете жизнь, оглядываетесь, самоудовлетворение это не очень дает. Оно, может быть, самооправдание дает себе, что жизнь не напрасно прожита, вот, что мы пытаемся дать себе оправдание в тех или иных поступках и делах, и вот, что мы достигли, это все не напрасно. Но если за всем этим не стоит Бог и нет вашего внутреннего духовного осознания, то все это медь звенящий, кимваль брецающий, то есть ведро пустое. Так что я думаю, что надо все-таки стремиться вот к этому внутреннему духовному совершенству, потому что без него любое дело, оно пустое.
По лености и нехватке времени не всегда, вернее, даже так, не читая правила по причащению, каноны, ну, видимо, для причащения, и вопрос такой, только слушаю на аудиозаписи, ну, или на телеканале «Союз», могу ли я причащаться?
Ну, по лености это одно дело, по неимению времени это другое время. Скажу честно, что иногда сам захожу в интернет на Азбуку, да, по-моему, у нас вот мои православные молитвы, вот, включаю себе отца Пахомия, который читает молитвы ко святому причащению. Вот, слушаю там или в дороге, или как-то в той же келье. Благодарственный, конечно, стараюсь сам читать. Вот. Главное, чтобы молитва, она опять к духовнику. Подойдите к духовнику, может, он вам скажет, ну, не надо вам на сегодняшний день читать этих трех канонов. Почитайте правила к святому причащению, которые в молитвословии есть. Псаломчики, молитовки и канончик. Вот. Может быть, на сегодняшний день вам этого будет достаточно. Вот. А дальше будет потребность в большем. Подойдите к батюшке, скажите, батюшка, а мне бы хотелось. Вот. А батюшка скажет, ну а зачем тебе вот это вот большое, если ты этого малого не выполняешь? Научись это делать, не бери на себя непосильную ношу. Потому что мы часто берем благословение, а выполнять его потом не спешим и не стараемся. Так же, как к старцам с вопросами едем, да, а старец благословил, а потом не нравится нам благословение старца, не очень нас устраивает. Наверное, сегодня мы его выполнять не будем. Мы поищем другого старца, который скажет нам то, что мы хотим услышать. Так вот и в молитвах ко святому причащению. По-разному бывает. Подойдите к батюшке. Ну, не получилось у вас что-то, но вы хотите вот в этот день причаститься, подойдите к священнику, положитесь на волю Божию. Вот как батюшка сейчас скажет на исповедь, вам все равно надо будет прийти перед причастием. Подойдите, скажите, будьте только искренними и честными. Вот. И может, Господь, видя вашу чистоту и вот это стремление, скажет, а почему бы нет? Вот пошлет вам доброго батюшка, который скажет, идите, причаститесь. Может, через это причастие совесть внутри нас проснется, и радость будет такая, что мы вот обратимся к молитвам к Богу. Вот. Ну, молитва, как и любое доброе дело, не... надо себя понуждать. Понимаете, ведь вот к греху не надо понуждения, грех он сам совершается, и порой даже с радостью совершается, только послевкусие бывает поганенькое. Вот. А доброе дело, вот, его, к нему заставлять себя приходится, как, знаете, когда говорят, милостыня. Милостыня должна в руке вспотеть, прежде чем ее подать. Вот. Потому что, конечно, ну что, вот, приготовили вроде денежку дать человеку, легко, просто, вот, а идешь и думаешь, нет, этот не похож на нищего, а этот вот вообще, этот пьяница, и все вот думаешь, вот, а ты отдай, и твое сердце и забудь, кому-то отдал, иди дальше молись. Вот. Так и ко святому причащению. Надо читать правила, надо стараться готовить себя. Потому что, когда мы привыкаем к чему-то, оно становится для нас обыденным. Не... ощущение праздника проходит. Вот. Как бы бытовые такие примеры, да. Ну, вот сейчас уже салат оливье не является праздничным блюдом для нас, да. А раньше когда-то он был ощущением праздника. Вот. Потому что он сейчас часто есть в нашей жизни. Учитесь осознавать всю силу самого таинства, к которому вы собираетесь приступить, что совершается, приносится бескровная жертва за меня. Не, вот, не за Сергея, не за кого-то другого, а вот за каждого из нас приносится эта бескровная жертва, что Господь умирает ради того, чтобы через свое воскресение нас с вами совоскресить для вечной жизни. И мы еще, вот если мы все это будем сопереживать вместе, стоя в храме, осознавать всю глубину того таинства, что мы соединяемся с самим Христом в этот момент, что сам Господь зримо входит внутрь нас, вот тогда, наверное, мы и по-другому будем себя к этому готовить. Мы же, когда идем на какой-то великосветский раут, вот, мы внешне же себя готовим, мы не идем туда в рваных джинсах, вот, в свитере, допустим, на прием есть дресс-код, вот, как пойти куда-то. Вот. Да, в какие-то места сейчас он, дресс-код портится, но это не значит, что это правильно, что он понижается. Вот. Так и в молитве. Не старайтесь искать упрощения. Не старайтесь идти легкого пути. Легкий путь, он, к сожалению, к яме ведет. А вот путь, где надо трудиться, он ведет в гору. Для того, чтобы в гору подняться, надо потрудиться. Может быть, даже не очень, но ножка. Вот поднимаешься на Синай, да, когда, ну, что там подняться? А уже когда к последней эти ступенечки умираешь, и думаешь, Господи, ну как, вот чуть-чуть еще укрепи, помоги. Потрудился. Но когда туда поднялся, увидел всю эту красоту, восход этого солнца, вот, а если еще и божественная литургия там совершается, то это вот радость, надо потрудиться. И не считайте это зазорным для себя. Не привыкайте к легкому делу.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, мы слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка и ведущий. Воронеж, Валентина. В Евангелии от Матфея, глава 12, говорится, почему, говорю вам, всякий грех... И хула простятся человеком, а хула на Духа Святого. Не простится человеком. Как это понять?
Хула на Духа Святого.
Хула на Духа Святого не простится нам. Вот как... Да, это в Священном Писании звучит. Есть такое в Евангелии. Попроститься любой дух, кроме хулы на Духа Святого. Здесь можно уйти в очень богословские дебри. Я всегда говорю, что я вот богослов, может быть, есть более опытные старцы, которые, может быть, в следующий раз ответят более подробно на этот вопрос.
Но если по-простому, вот, как по-житейски, как можно избежать этого греха? Вот в чем она может проявляться, хула, чтобы как-то это...
В словах чаще всего она проявляется, в наших словах бездумных, которые вылетают из нашего рта. Вот. К сожалению, язык чаще работает быстрее, чем наш мозг срабатывает. Мы потом начинаем осознавать, что мы сказали, что мы сделали. Вот. Вначале говорим. Вот прежде чем говорить, почему говорят молчание золото, а все остальное... хуже гораздо. Поэтому молчите больше, чаще думайте и говорите. Ну, не совсем готов сейчас вот так вот, чтобы подробно ответить на этот вопрос. Вот.
Ладно, ну, я думаю, что очень много разных есть. Если есть возможность пользоваться интернетом и еще что-то, очень много разных искать святых отцов и так далее. В принципе...
Ну, там святых, да, надо комментарии, конечно, есть, посмотреть сейчас.
Действительно, это вопрос. Вот. Можем разобрать в будущих программах, если батюшку позволите.
Да, да.
Вот, либо действительно спросить у священника на приходе, почему бы нельзя спросить.
Ну, у священника на приходе, да, и у вас бывают здесь такие умудренные старцы, вот, которым задать такой вопрос. Вот, вот, я думаю, что они... как раз найдут на него ответ.
Башка, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какую молитву нужно читать при посещении могилки усопшего?
Ну, вы можете хоть за упокойную литиечку пропеть. Ничто вам не мешает этого сделать.
Да, если хотите, садись
правильно. А если хотите побольше помолиться, подольше потрудиться, пропойте песнопение, панихиды, все, что не касается возгласов диаконов, священников, пропойте, почитайте канончик, почитайте там все, все, все остальное чинопоследование. Вот. Поэтому вот эти молитвы.
Тоже вопрос.
Литейка достаточно, я думаю.
Тоже вопрос, как поминать родственников умерших, если не знаешь, крещенные они или нет?
Ну, молиться в любом случае надо в своей домашней молитве за этих родственников, независимо от того, что крещен он или нет. Господь укрепит, но постараться, конечно, узнать, был он крещен или нет. То, что касается, допустим, там родственников, родившихся до революции, таких сейчас уже мало осталось, вот, практически нету, вот, то там понятно, что там крестили всех, вот, некрещенных практически быть не может. В последующие годы советской власти там достаточно сложнее. Если есть вопрос уточнить у кого-то, то... надо уточнить, но если вы уверены, что человек не крещен, то, конечно, вы можете, конечно, молиться в своей домашней молитве, но в церковной молитве вы за него молиться не можете никак. Вот, потому что он вне церковного общения поставил себя сам, не будучи крещенным человеком. Вот. А если вы не уверены, ну, ничто вам не мешает, допустим, панихиду заказать. То есть, опять, если вы считаете, что вот он мог быть крещен, если больше все-таки шансов на то, что вот он был крещен, то, наверное, можно его использовать в церковном поминовении, кроме тех моментов, когда это связано с Евхаристией непосредственно. Вот. Здесь все-таки должна быть уверенность, потому что здесь мы все с Богом. Но, с другой стороны, опять еще раз говорю, Господь намерение наше принимает. И если этого нет, то, наверное, Господь как-то все-таки откроет. Вы почувствуете, если он не крещен, люди, бывает такое, что ощущают какую-то тяжесть в своей молитве, когда начинают молиться за этого человека. Вот. Господь показывает, что не надо молиться. Вот. Здесь дайте мне уже моей воле свершиться, потому что он сознательно не был крещен. А если человек, знаете, бывает такой же опять ситуация, когда человек едет на крестины, собираются креститься, едет на крестину, в день крещения попадает, там, допустим, в аварии, умирает в этой аварии. Вот, как вот, ну, опять есть такая точка зрения православия, что надо принимать его как крещенного человека и молиться за него, как за крещенного человека, потому что он ехал к церкви, он, по крайней мере, был оглашенным, понимаете, он уже открыл свое сердце для Бога.
Отец Алексей, время нашей передачи подошло к концу. Я попрошу вас в эти вот последние мгновения обратиться к нашим телезрителям.
Дорогой Сергей, дорогие телезрители, время в нашей жизни, оно неумолимо быстро протекает. Совсем недавно была Пасха, совсем недавно была Троица, вот, Успение. Сегодня мы с вами уже начинаем приближаться к празднику Рождества Христова. Скоро, совсем через 2 недели примерно, наступает Рождественский пост, в который мы с вами войдем. Вот. И вот в эти последние дни перед Рождественским постом, конечно, не налегайте особо на свое удовлетворение своего тела для того, чтобы подготовить его к посту, что все-то месяц нам ничего не есть, надо будет, поэтому сейчас по полной программе. А постарайтесь еще раз как-то вот посмотреть на свое внутреннее духовное состояние, с чем мы придем к этому посту, как мы его пройдем и какой результат мы в конце всего этого получится. Искренне поздравляю вас всех с тем, что Господь дает нам каждый день благодать, ощутить вот радость нового дня, что Господь дает нам возможность ходить в храм, причащаться. Желаю вам помощи Божией, молитвенного представительства Пресвятой Богородицы. Поверьте, что с Богом всегда легко. С Ним не бывает безвыходных ситуаций. Укрепи всех вас, Господь, дорогие мои.
Отец Алексей, спасибо вам за эту беседу. Напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.